Дорогие слушатели и читатели «Свободы», многие из вас уже слышали о том, что на радио «Свобода» происходят изменения. Это действительно так. При этом мы по-прежнему верны нашей миссии, нашим ценностям и продолжаем быть независимым источником информации о России и мире. Прежде всего, мы искренне благодарны всем, кто работал на радио «Свобода» в течение многих лет. Мы гордимся тем, какое место «Свобода» занимала в политике и жизни России, благодаря талантливым и смелым сотрудникам радио. К сожалению, нам пришлось расстаться со многими из них, но мы сердечно благодарны им за все. Радио «Свобода» прекращает вещание на средних волнах на частоте 1044 кГц в Москве с 10 ноября 2012 года. Это связано с требованиями новой редакции российского закона о СМИ. Мы продолжим вещать на коротких волнах. Кроме того, материалы «Свободы» будут доступны на различных цифровых платформах, в том числе и через спутник Hotbird. Отныне наше будущее – веб-сайт «Свободы». Мы с вами в социальных сетях и на мобильных устройствах. Мы продолжим работать в различных форматах – видео, аудио и текстовом, и на различных платформах. Предложим слушателям подкасты и, конечно же, прямой эфир в интернете. В связи с этими изменениями мы вынуждены внести некоторые коррективы в нашу дальнейшую работу. Мы руководствуемся следующими принципами: действовать справедливо по отношению к покидающим радиоколлегам, обеспечивать новые возможности для плодотворной работы журналистов, которые продолжают с нами сотрудничать, и для тех, кто намерен к нам присоединиться. Наконец, стать новой и более динамичной «Свободой», сохраняя наши лучшие традиции. 1 октября новый директор «Радио Свободы» Маша Гессен официально вступит в должность. В течение следующих месяцев команда «Свободы», возглавляемая новым директором, будет перестраивать нашу работу. Мы начинаем новый разговор с вами и рассчитываем на отзывы. Мы благодарим всех, кто был с нами на протяжении многих лет. Добро пожаловать на новую «Свободу». Стив Корн, президент «Радио Свобода».
Вы слушаете программу «Время свободы». Напоминаю, она предназначена для слушателей старше 18 лет. У микрофона Валентин Барышников. Здравствуйте. Годовщина объявления так называемой «рокировки тандема». Новый поворот в судебном споре Березовского и Абрамовича. Борьба властей Ливии с вооруженными группировками. Письмо участников фестиваля «Киношок» Владимиру Путину. Предвыборная кампания в Грузии. Парламентские выборы в Беларуси. Эти другие темы, а также обзор западной газеты, рубрика «Сетевые разговоры» в ближайший час программы «Время свободы». Сегодня годовщина 12-го съезда «Единой России», на котором произошло событие, неофициально названное «рокировкой тандема». Дмитрий Медведев предложил Владимиру Путину баллотироваться на президентский срок. В свою очередь, Владимир Путин пообещал Дмитрию Медведеву пост главы правительства. Это объявление о перемене кресел стало отправной точкой нарастания протестных настроений в обществе и привело к массовым митингам протеста. С оппозиционерами-новичками, заинтересовавшимися политикой год назад, после объявления о третьем сроке Владимира Путина, поговорила Анастасия Кириленко.
Ровно год назад на съезде партии «Единая Россия» тогдашний президент России Дмитрий Медведев поддержал выдвижение кандидатуры премьер-министра Владимира Путина на президентских выборах 2012 года. Делегаты съезда партии аплодировали стоя и единогласно поддержали инициативу Медведева. Это событие, названное в СМИ и блогах «рокировкой», послужило причиной пробуждения протестных настроений у тех россиян, которые раньше об участии в митингах даже не думали. В основном это люди в возрасте около 30 лет, представители так называемых среднего или креативного класса. За прошедший год в социальных сетях появилось немало активных граждан, объединившихся в так называемые группы протестных действий. Представитель группы сопротивления Александр Щербаков, 35 лет, связист, в свободное от работы время расклеивает антипутинские стикеры и раздает самоизданные газеты в поддержку «Пусси Райт». Александр Щербаков отвечает на вопрос о том, было ли для него 24 сентября прошлого года особенным днем.
Этот день был особенным, потому что, скажем так, общество в тот момент верит в эту обманку, которая называлась президент Медведев. Честно говоря, и многие думали, что Медведев пойдет на второй срок, и как бы там кто к нему не относился, какие недочеты не видел, но какие-то надежды с этим связывали. Верили в эту обманку, и когда мы увидели эту рокировку, сразу начали возникать сами по себе в голове неудобные для власти вопросы. Обманка начала раскрываться. Ну, дальше, как у всех, собственно говоря, возникла идея предопределенности, и все обратили очень пристальное внимание на выборы в декабре. Я и все мои знакомые. То есть там шло действительно протестное голосование. Там призыв Навального, не призыв Навального, но действительно все начали голосовать за кого угодно, кроме «Единой России», вот всех людей, которых я знаю. Таким образом, эти общества хотело продемонстрировать отношение вот с тем, что без меня и меня женили, да, к таким манипуляциям, что все уже решено за нас. Демократия все-таки предполагает, что народ решает, народ выбирает. Здесь уже видимость отсутствовала. То есть это были не выборы, это были «берите, что дают». Ну, итоги мы видели сначала на чистых прудах, потом на Болотной площади. Причем, когда шли на Болотную площадь, это было всем в новинку. Многие шли, думая, что там выйдет человек 20, там 40, 100. Очень мало людей придет, и будет жесткий разгон. И многие шли, уже сказав «до свидания» своим семьям на всякий случай, да, в том числе я, потому что можно было ожидать чего угодно. Слава богу, что вышли такие огромные массы людей, недовольных, да, тем, что происходит. Те, которые хотят принимать участие в управлении страной, я не говорю, что это вся страна, конечно, нет, но это люди, которые создают, можно сказать, наибольший добавочный продукт, тот самый креативный класс.
Говорил участник Facebook-группы «Сопротивление» Александр Щербаков. Мария Баронова, 28 лет, химик по образованию, ныне одна из подозреваемых по делу о беспорядках на Болотной площади 6 мая, тоже впервые задумалась о выходе на митинг 24 сентября прошлого года.
Я смотрела там по интернету, выяснилось, что Путин с Медведевым рассказали нам, что, в общем, на самом деле никаких планов о том, что будет реформа, не состоятся, и фактически в этот день всего среднего класса был забран президент. То есть в тот день мы обнаружили, что не существовало ситуации, при которой у одной части России есть один президент, у другой другой. На самом деле всегда был президент только Путин. И в этот день действительно мы многие очень ощутили и друзьями, что возникло ощущение какой-то безысходности и того, что вообще нельзя изменить, и что вот во всем этом придется жить еще 12 лет. Я не очень люблю большое скопление людей. Но в тот момент возникло ощущение, что, видимо, пора начинать присоединяться к тем, кто уже ходит на какие-то митинги, акции, вообще надо что-то делать. Мой первый митинг был спустя там 2,5 месяца, 5 декабря. Много чего происходило, уголовное дело у меня он происходит. Я как-то поменял свою жизнь, занимаюсь совсем другими вещами. С другой стороны, все мы люди, которые вышли тогда на митинг 5 декабря и продолжаем выходить на митинги, мы показали этой власти, что мы реально существуем, мы есть. А мы не просто недовольные хомячки в интернете, которые сидят в своих офисах и будут продолжать терпеть весь тот кошмар, который происходит в стране. В тот день, 24 сентября прошлого года, мы вдруг решили, что больше мы не планируем терпеть.
Говорила гражданская активистка, соучредитель движения 5 декабря Мария Баронова. Очередной протестный митинг 15 сентября не собрал миллиона человек, вопреки своему названию. Есть ли разочарование у гражданских активистов? Нет, просто протестная активность становится ежедневной работой, полагает член Facebook-группы «Сопротивление» Александр Щербаков.
Протестное движение не пошло на спад, оно, скажем так, модифицируется. То есть прошли очень крупные митинги. Помню, 12 июня, это день от нас не так далек, когда действительно было видно, что вот именно таким и должен был быть День независимости России. День независимости, в том числе, от нынешней жуликоватой власти. И сейчас просто есть, на мой взгляд, кстати говоря, подсчеты разнятся. Даже внутри оппозиции у нас появились некоторые расхождения. Суть в том, что митинги, по большому счету, свое дело сделали. То есть что они сделали? Они позволили людям консолидироваться из протестных групп, найти друг друга. Но ведется уже большая работа внутри массы этих людей, которые познакомились. Ведется работа, направленная на привлечение широких слоев общества к протесту. То есть это какие-то газеты, это участие в выборах, это образовавшиеся несколько организаций, которые контролируют эти выборы, да, включая наш Сонар. То есть уже идет более конструктивная работа. То есть понятно, что власть глуха, митингами мы уже ничего не добьемся. То есть мы можем сейчас добиваться только тем, что показывать обществу, рассказывать остальному обществу, в какой ситуации мы все оказались, и постоянно контролировать власть и ловить мошеннические действия.
Говорил член Facebook-группы «Сопротивление» Александр Щербаков. Рокировка Путина и Медведева 24 сентября была в конечном счете позитивным событием. Она развеяла заблуждение активной части общества относительно реформаторского курса Медведева и спровоцировала массовые митинги, говорит директор Института национальной стратегии Станислав Белковский.
Никакой фундаментальной разницы между курсами Дмитрия Медведева и Владимира Путина не было. В этом смысле значительная часть либеральной общественности вводила в заблуждение общество, говоря о том, что Медведев означает некий новый поворот немыслимый при Владимире Путине. И поэтому сам вопрос о том, кто будет следующим президентом России, Путин или Медведев, был достаточно второстепенным. Однако последствия рокировки второстепенными не были, потому что активная часть российского общества все же пребывала в этом сладком заблуждении, в том, что либерал Медведев может продвинуть России в направлении реформ европейского типа. И поэтому, конечно, рокировка 24 сентября и была фактором, который спровоцировал Болотную площадь, проспект Сахарова, резкую активизацию образованных горожан и, в конечном счете, те политические реформы, на которые Кремль вынужден был пойти. Существует выборность губернаторов, существует закон о партиях, можно регистрировать партии. Другое дело, что статусные официальные российские оппозиционеры не торопятся пользоваться этими возможностями, поскольку это слишком обременительно. Российская оппозиция оказалась ни морально, ни психологически не готова. Поэтому мы нуждаемся в смене оппозиции. Это другой вопрос.
Говорил политолог Станислав Белковский. Очередной антипутинский митинг протеста, получивший название «Марш миллионов», пройдет в декабре. Анастасия Кириленко, Радио «Свобода», Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 18 часов 15 минут. Время напомнить об основных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе не считает прошедшие в Беларуси парламентские выборы свободными и справедливыми. Суд в Москве выдал санкцию на арест водителя, сбившего в субботу насмерть на автобусной остановке 7 человек, в том числе 5 подростков. В Государственной Думе России комиссия по этике рекомендовала на месяц лишить слова депутата «Справедливой России» Илью Пономарева. Парламент Казахстана утвердил в должности главу правительства Серика Ахметова, бывшего первого вице-премьера. Два китайских патрульных корабля вошли в территориальные воды вблизи спорных островов в Восточно-Китайском море. Министр иностранных дел Японии вручил ноту протеста послу Китая в Токио. Продолжаем программу «Время свободы». Британская газета «Санди Тайм» сообщает о новом повороте в деле по иску Бориса Березовского к Роману Абрамовичу. Судебный процесс завершился в пользу Абрамовича. Газета пишет, что судья Элизабет Глостер, отказавшая Березовскому в удовлетворении его иска, по которому он требовал у Абрамовича возмещения в сумме 5,5 миллиардов долларов за проданные ниже рыночной стоимости акции компании «Сибнефть», «Русал» и ОРТ, уличена в конфликте интересов и нарушении морального судебного кодекса. С подробностями корреспондент Радио «Свобода» в Лондоне Наталья Голицына.
«Санди Таймс» пишет, что объективность судьи Элизабет Глостер может быть поставлена под сомнение в связи с тем, что ее пасынок, адвокат Эндрю Попплвелл, на раннем этапе подготовки к судебному процессу по иску Березовского к Абрамовичу был одним из адвокатов Романа Абрамовича и даже сыграл ключевую роль в разработке позиции его защиты в суде. Его гонорар составил 469 тысяч фунтов, это примерно 750 тысяч долларов. Так как проигравшая сторона по закону должна возместить не только судебные издержки, но и все юридические расходы выигравшей стороны, то, по сути дела, Березовский должен будет оплатить и гонорары адвокатов Абрамовича, в том числе гонорар пасынка судьи Глостер. Главный адвокат Абрамовича Джонатан Самшин получил рекордный гонорар в 7,8 миллиона фунтов. Все расходы по этому судебному процессу, пишет «Санди Таймс», могут составить 100 миллионов фунтов. Согласно существующим в Великобритании этическим судебным правилам, судья обязана взять самоотвод, если кто-либо из ее родственников связан с любой стороной судебного процесса. Правда, Элизабет Глостер не скрыла, что ее пасынок одно время входил в команду адвокатов Абрамовича, однако не усмотрела в этом факте конфликта интересов, который обязывал бы ее взять самоотвод. Александр Гольфарб, который был свидетелем на этом судебном процессе со стороны Березовского, считает, что вердикт судьи Глостер стал ударом по репутации британской судебной системы.
У меня смешанные чувства. С одной стороны, решение судьи Глостер было страшным ударом не только по Березовскому, но и по довольно большому кругу лиц, находящихся в Лондоне и связанных в той или иной форме с оппозицией Владимиру Путину, потому что Абрамович здесь выступал не столько как самостоятельное лицо в этом деле, сколько как суррогатное режима кремлевского. Поэтому это был, конечно, очень серьезный удар. Так что, с одной стороны, Вот эта новость, что не так все чисто в этом деле, это некое облегчение. Но, с другой стороны, это, конечно, грустная новость, потому что существовало некоторое представление о британской юридической системе, что она якобы абсолютно чиста и вне всяких подозрений. И вот эта история показывает, что здесь тоже работают люди, ничто человеческое не чуждо, нанесен некий ущерб репутации британской судебной системе, которая до сих пор считалась вне подозрений, как жена Цезаря.
По информации Sunday Times, адвокаты Бориса Березовского настаивают, что судья Элизабет Глостер ввела их в заблуждение, поскольку не проинформировала их о том, что ее пасынок разрабатывал позицию защиты Романа Абрамовича. На этом основании, пишет газета, Борис Березовский готовит кассационную жалобу на имя министра юстиции Криса Грейлинга с требованием отменить вердикт судьи по его иску к Абрамовичу. Возникшую ситуацию комментирует живущий в Лондоне юрист, глава юридической фирмы «Гололобов и партнеры» Дмитрий Гололобов.
Элизабет Глостер раскрыла информацию о возможном конфликте интересов и предложила сторонам сделать заявление, согласна ли с ее участием или нет. Соответственно, если бы они сделали такие заявления, она просматривала свою возможную участие в процессе через призму, в том числе, этих заявлений. Заявление отсюда не поступало. Соответственно, она приняла решение о том, что она может участвовать в процессе. Насколько оно было обосновано, может определить только апелляционная инстанция. В данном случае не вижу со стороны судьи каких-то злоупотреблений, которые могли привести к тому, что было вынесено какое-то неправосудное решение. Борис Абрамович предполагал, что наоборот, что вот Элизабет Глостер, она знает, что у нее есть пасынок, который оказывал услуги Абрамовичу, то он заинтересован, и она в такой ситуации, наоборот, вынесет решение, скорее всего, в сторону Береловского, потому что она будет опасаться обвинений в предвзятости. Поэтому он как раз-таки проиграл на противоходе. Но в данном случае он проиграл, потому что судья заняла строго формальную позицию. Раз мне не сказали, что это обстоятельство является для меня существенным, я решаю на основании тех данных, которые у меня есть, что оно несущественное, и принимаю решение уже в соответствии с доказательствами. Все.
Говорил британский юрист Дмитрий Гололобов. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Продолжаем программу «Время свободы» и поговорим о ситуации в Грузии за неделю до выборов в парламент. Ситуация, как сообщают корреспонденты «Радио Свобода», обострилась. В некоторых регионах происходят стычки сторонников противостоящих партий и арест оппозиционных активистов. С понедельника студенческие организации намерены возобновить масштабные акции протеста с требованием ареста бывшего главы МВД Бачо Ахалая, который, по их мнению, повинен в пытках и издевательствах над заключенными в грузинских тюрьмах, рассказывает Георгий Кабаладзе.
В Тбилиси, Зугдиде, Поти, Телави и других городах продолжаются мелкие стычки между сторонниками оппозиционной коалиции «Грузинская мечта» миллиардера Бидзина Иванишвили и национального движения президента Саакашвили. Полиция арестовала двух активистов коалиции «Близ Хоби» после того, как они забросали камнями машину, на которой сторонники правящей партии возвращались с предвыборного митинга в Зугдиде. В то же время в центре Тбилиси представители молодежного крыла национального движения избили оппозиционеров за то, что активисты «Грузинской мечты» пытались помешать им в уничтожении предвыборных плакатов Бидзины Иванишвили. Серьезный инцидент произошел в высокогорном городке Местия. Полиция арестовала члена районной избирательной комиссии от оппозиции за драку с коллегами, не согласившимися с его требованием по отмене одного из избирательных участков, где зарегистрировано подозрительно большое число военнослужащих. Родственники задержанного попытались перекрыть дорогу, но на помощь полиции были вызваны военнослужащие из ближайшей военной части. После короткой стычки, естественно, без применения оружия, ситуация несколько разрядилась. Активисты оппозиции задержаны по обвинению в мелком хулиганстве также в Поти и Кутаиси. А в середине дня, в понедельник, МВД распространило записи скрытой камерой переговоров представителей «Грузинской мечты» и высокопоставленных полицейских чиновников, якобы свидетельствующие о попытке подкупа полицейских для получения важных сведений о планах Министерства внутренних дел в предвыборный период. Бывший представитель президента по урегулированию конфликтов, политолог Иракли Мачавариани, заявил в интервью «Радио Свобода», что в дестабилизации обстановки за несколько дней до выборов заинтересованы власти, а не оппозиция.
Накалят ситуацию, по-моему, в интересах только одной стороны, а другая сторона в этом не заинтересована. Поэтому, исходя из того, как, так сказать, смогут эти стороны провести свою линию, как они, так сказать, будут, насколько они будут контролировать ситуацию, от этого зависит, накалится обстановка или нет. В накаливании обстановки заинтересована одна из сторон, а другая нет. Правительство, конечно.
Тем временем в Тбилиси у нового дома юстиции, который торжественно открыл на днях сам президент Саакашвили, продолжается голодовка студентов. Они требуют освобождения своих соратников, в том числе лидера молодежного движения Дачи Сагурия, приговоренных к административному аресту за сопротивление полиции. Причем коалиция студенческих организаций намерена возобновить с понедельника широкомасштабные акции протеста с требованием ареста и суда над бывшим министром внутренних дел Бачуа Халая, которого они считают главным виновником в пытках и издевательствах над заключенными. Центральная избирательная комиссия пыталась запретить журналистам осуществлять видеосъемку на избирательных участках в день выборов. Но после бурного протеста СМИ, неправительственных организаций и оппозиционных партий обсуждение этого вопроса отменили. Георгий Кобаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У нас на очереди обзор западной прессы. Сегодня его подготовил мой коллега Игорь Померанцев. Игорь Померанцев сейчас рядом со мной в студии. Здравствуйте, Игорь. О чем мы сегодня поговорим в обзоре прессы?
Здравствуйте, Валентин. Я выбрал две публикации из британской газеты «Гардиан». Одна из них посвящена судьбе интернета и попыткам установить контроль над ним в недемократических государствах. Но начну с другой статьи. Она называется «Самое безбожное место на Земле». И речь не идет о Восточной Германии. Дело в том, что по результатам недавних опросов населения в бывшей ГДР, более 52% жителей этого региона назвали себя атеистами. Для сравнения, только 10 с лишним процентов жителей Западной Германии не верят в Бога. Вот как объясняет этот феномен газета «Гардиан». Из тех, кого опрашивали в Восточной Германии, ни один человек младше 28 лет не сказал, что верит в Бога. В чем дело? Причин несколько. Коммунистический режим с 45 по 99 годы попросту вытаптывал религию. Но при этом коммунисты уживались с церковью. Они дали ей определенную автономию, и именно церковь стала фокусом диссидентского движения, в котором активно участвовали пасторы. При этом молодежь подвергалась интенсивной атеистической обработке, и патриотизм по-восточно-германски предполагал почитание Фридриха Великого, Мартина Лютера, Томаса Мюнцера. Другой важный фактор – это доминирующая роль протестантизма на территории Восточной Германии. В Западной Германии большинство составляют католики, а протестантская церковь переживает далеко не лучшие времена. Число прихожан, покидающих лоно церкви, в два раза превышает число тех, кто приходит в церковь. Некоторые эксперты даже склонны считать, что, выбирая атеизм, восточные немцы таким образом демонстрируют свое политическое и региональное отличие. Это их ответ католикам Западной Германии. Секуляризация и кризис церкви – явление не только немецкое, но и общеевропейское. Об этом свидетельствуют легализация браков в ЛГБТ-сообществе, возведение в сан священников женщин, дискуссии об отождествлении Европейского Союза с христианством. Так что проблему можно было бы сформулировать следующим образом. Ожидает ли Европу в будущем победа всеобщего атеизма? Я цитировал британскую газету «Гардиан».
Игорь, что пишут о проблемах интернета?
Статья об этом названа красноречиво. «Интернет в разнос». Начинается у нас утверждение об обострении глобальной борьбы за контроль над интернетом. Причем в качестве примера приводится Иран. «Гардиан» пишет, что Иран прилагает усилия с целью отключить свои компьютерные сети от всемирной паутины. Приведу цитаты. Согласно утечке из Белого дома, компьютерные вирусы, атаковавшие иранскую программу по обогащению урана, созданы совместными усилиями киберразведки Израиля и Америки. Чтобы противостоять этим атакам, Иран намерен отключить свои компьютеры из международной сети и создать свою сеть. Это серьезный шаг на пути дробления интернета на национальные интрасети. Да, это обезопасит иранскую ядерную программу от вирусных атак, хотя и не полностью. Но при этом изолирует иранский бизнес, иранских ученых, да и просто миллионы иранцев от внешнего мира. Такие страны, как Китай и Саудовская Аравия, уже осуществляют жесткий контроль над пользователями интернета.
Но Иран собирается пойти еще дальше. Он будет полностью цензурировать и дозировать материалы и информацию в интернете. Действие вызывает противодействие. Американский сенатор Джо Либерман заявил, что Иран активно атаковал интернет-системы ряда американских банков. В мире началась гонка кибервооружений. Международных ограничений на кибершпионаж или кибероружие не существует. Правительства разных стран заявляют, что у них нет выбора, и они включаются в гонку, иначе они останутся в проигрыше. Три самые мощные интернет-державы – США, Китай и Россия – едва ли способны договориться о решении спорных проблем в интернете. В результате всемирная паутина пускается в плавание без лоций и оговоренных маршрутов. Газета «Гардиан».
Благодарю вас, Игорь. Напомню, что обзор западной прессы сегодня подготовил Игорь Померанцев. Вы слушаете программу «Время свободы». В Москве 18:30. Коротко о главных новостях часа.
Радио «Свобода». Новости.
Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе не считает прошедшие в Беларуси парламентские выборы свободными и справедливыми. В заявлении специального координатора ОБСЕ Матео Микачча отмечается, что выборы не были состязательными, кандидаты были поставлены в заведомо неравные условия. Суд в Москве арестовал водителя, сбившего в субботу насмерть на автобусной остановке 7 человек, в том числе 5 подростков. Следователь, обосновывая ходатайство об аресте Александра Максимова, заявил, что в 2010 году его уже лишали водительских прав за вождение автомобиля в нетрезвом состоянии. В Государственной Думе России комиссия по этике рекомендовала на месяц с 16 октября по 16 ноября лишить слова депутата «Справедливой России» Илью Пономарева. Как сообщил глава комиссии Владимир Пехтин, по поручению спикера Сергея Нарышкина было рассмотрено обращение 40 депутатов от «Единой России» ЛДПР, которые просили дать оценку словам Пономарева, заявившего на последнем заседании весенней сессии. Цитата: «Я обращаюсь к жуликам и ворам с призывом не голосовать за данный закон». Парламент Казахстана единогласно утвердил в должности главы правительства Серика Ахметова, бывшего первого вице-премьера. Президент Нурсултан Назарбаев, который предложил кандидатуру Ахметова, уже подписал указ о его назначении. Итоговый выпуск программы «Время свободы» вы услышите, как обычно, в 8 часов вечера по московскому времени. Со мной в студии автор и ведущий итогового выпуска Андрей Шары. Здравствуйте, Андрей. Что ждет слушателей?
Добрый вечер, Валентин. Белорусская оппозиция заявляет о массовых фальсификациях на парламентских выборах в Беларуси, но никто из обозревателей не сомневается в том, что режим Александра Лукашенко не обратит на эти заявления ни малейшего внимания. Большая беседа наших коллег Ирины Лагуниной, международного обозревателя «Радио Свободы» и обозревателя белорусской службы «Радио Свободы» Юрия Дракохруста, который во всех деталях расскажет, что же происходит в эти дни в Белоруссии. Год назад Владимир Путин и Дмитрий Медведев осуществили так называемую политическую рокировку. Какими оказались последствия для России? Поговорим с экспертами и на эту тему. В руководстве Казахстана произошли важные изменения, что было отражено и в сводке новостей, Валентин, которую вы только что прочитали. Станет ли Карим Масимов преемником Нурсултана Назарбаева? Так поставил я вопрос к Аркадию Дубнову, одному из лучших российских знатоков центральноазиатских реалий. В конце программы расскажу о том, что губернатор Петербурга Георгий Полтавченко сегодня объявил имя родившегося 22 сентября ребенка, который стал 5-миллионным жителем города. Юбилейным младенцем оказалась Людмила, это 4-й ребенок Ольги и Сергея Шарковых. Не вызывает никакого сомнения, что ребенка высчитывали точно и бдительно изучали его родословную. Об этом рассказывает нам корреспондент в Петербурге «Радио Свобода» Татьяна Вольская. Давайте послушаем.
Это уже второй юбилейный младенец. Первый, Павел Русаков, родился еще в 88-м, но тут наступили 90-е годы, не способствовавшие расцвету рождаемости, так что барьер пришлось брать дважды. Павлу сейчас 24, живет он в той же трехкомнатной квартире, которую город подарил счастливым родителям 5-миллионного жителя, тогда еще Ленинграда. Родителям Людмилы Шарковой досталась 4-комнатная квартира, и праздник будет устроен с размахом от выстрела пушки в Петропавловской крепости и торжественной регистрации младенца до научных конференций, конкурса народного голосования, «Мой любимый детский врач», концертов и уличных праздников. Какая реальность стоит за лучезарной картинкой? Многие сегодня вспоминали, как описывал Сергей Довлатов наставление редактора журналисту, отправленному на поиски 400-тысячного жителя Таллина. Младенец должен быть публикабельным, то есть полноценным, ничего ущербного, мрачного, никаких кесаревых сечений, никаких матерей-одиночек, полный комплект родителей, здоровый, социально полноценный мальчик. Обязательно. обязательно мальчик? Да, мальчик как-то символичнее. Те, кто читал рассказ, возможно, помнят, что в процессе поисков были отвергнуты новорожденный еврейский мальчик и сын эфиопа. Правильным младенцем оказался сын мамы водителя автокара, папы токаря на судостроительном заводе, русского члена КПСС. Сегодня в Петербурге параметры правильного младенца несколько иные. Мама – менеджер в строительной компании, папа – руководитель отдела конструкторского бюро вычислительной техники, что явственно указывает на приоритеты развития города в понимании властей. Национальные характеристики, заметим, остались прежними, хотя по статистике треть детей в Петербурге рождается в семьях мигрантов.
Татьяна Вольская, корреспондент «Радио Свобода» в Петербурге. Это любопытная тема. Завершит итоговый выпуск программы «Время свободы», который, Валентин, я открою, как обычно, в 20.07.
Благодарю вас, Андрей. Напомню, что со мной в студии автор и ведущий итогового выпуска программы «Время свободы» Андрей Шарый. В Беларуси сегодня подводят итоги состоявшихся накануне парламентских выборов. В первом же туре голосования были избраны 109 из 110 депутатов Палаты представителей. Большинство демократических партий бойкотировали выборы. В совместном заявлении оппозиция заявила о непризнании итогов голосования. Из Минска Виталий Цыганков.
Согласно официальным данным Белорусского центра избиркома, в выборах приняли участие 74% избирателей. Оппозиционные наблюдатели заявили о гораздо более низких цифрах явки избирателей. По данным наблюдателей от Белорусской христианской демократии, аккредитованных на более 200 участках по всей стране, явка составила около 39%. При этом более четверти избирателей проголосовали за 5 дней так называемого досрочного голосования, которое оппозиция считает эффективным механизмом фальсификации результатов выборов. Все депутаты избраны в первом круге, и все они являются сторонниками нынешней власти. Только в одном округе, где провластный кандидат снялся после того, как был уволен с работы, депутат не был избран. И там состоятся повторные выборы. Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что другие государства должны только завидовать тому, как проходят выборы в Белоруссии.
Если уж и на этот раз кто-то усомнится в выборе белорусского народа, но я тогда не знаю, как уже выборы проводить, по каким стандартам и по каким законам. Поэтому, мне кажется, придраться пока по существу, я даже не говорю по главным вопросам, по существу к нашему предвыборному процессу не к чему. Что касается того, что вы сказали, что у нас скучно и так далее, пусть завидуют. Выборы в тех государствах, где они проходят, так как вы охарактеризовали, скучно и спокойно, это счастье для народа, не говоря уже о власти. Нам не нужны революции, потрясения, нам не нужны стычки, взрывы, мордобои. Выборы в цивилизованном государстве, где живет цивилизованное общество, должны проходить таким образом.
В воскресенье в день выборов крупнейшие оппозиционные белорусские партии выступили с коллективным заявлением о непризнании парламентских выборов, независимо от их итогов. Причины такого решения называются массовые фальсификации во время досрочного голосования и отсутствие прозрачности избирательного процесса. В заявлении подчеркивается, что в законодательство не были внесены изменения, обеспечивающие прозрачность голосования. Формирование избирательных комиссий прошло без допуска представителей демократических сил. Продолжалось давление на кандидатов в депутаты. Из тюрем не были освобождены политзаключенные. Партия «Левых справедливый мир», бывшие коммунисты, стоящие на социал-демократических позициях, единственная из крупных оппозиционных партий, которая до конца участвовала в этих выборах. От партии баллотировалось 28 кандидатов. Однако и «Справедливый свет» подписали заявление основных оппозиционных сил о том, что выборы нельзя считать легитимными. Как утверждают наблюдатели, самые массовые факты нарушения избирательного законодательства фиксируются во время досрочного голосования. Уже в день выборов на многих участках наблюдатели отмечали неожиданное сокращение количества избирателей, рассказывает витебский правозащитник Павел Левинов.
Самый председатель когда спросил, он мне ответил, умерли. Со многих участков звонили, что по 20 избирателей отошли в мир иной. Для того, чтобы поднять процент явки, было 2000 избирателей, пришло 1000, только 50%. Не хватает. А если при тех же 2000 100 умертвить, то получается 1900 избирателей. Получается более 50%, и выборы состоялись.
Десятки наблюдателей были выгнаны с избирательных участков. Многие заявили о нарушении своих прав во время подсчета голосов. Виталий Цыганков для «Радио Свобода», Минск.
Продолжим программу «Время свободы» обзором российской западной благосферы в рубрике «Сетевые разговоры».
Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова
Российские блогеры обсуждают выставку «Духовная брань», открывшуюся в конце минувшей недели в Центре современного искусства «Винзавод», вопреки попытке группы казаков и православных активистов помешать этому. Публицист Владимир Голышев в «Живом журнале» написал рецензию на выставку. Он считает, что автор икон, художник Евгения Мальцева, не нарушает основные правила создания православной иконы.
Выставка «Духовная брань» на Винзаводе удалась. Вызвала громкий скандал, активно обсуждается в СМИ, растет список зарубежных галерей, желающих видеть ее у себя и так далее. Для любого деятеля современного искусства это и есть успех. Но не для Бондаренко, Богдасарова, Мальцевой. Потому что все трое уходят корнями в искусство традиционное. Знаменитый собиратель и ценитель русских икон, выдающийся религиовед-культуролог и молодой живописец-реалист с безупречной школой, триада, исключающая насмешку, постмодернистскую игру со смыслами и символами, ставку на эпатаж. Все трое очень серьезные люди. Четвертый крайне серьезный человек – клирик РПЦ и иеромонах Иларион, в миру Роман Зайцев, осветивший три работы, представленные на выставке в полном соответствии с православными канонами. Техника, в которой написана икона духовной брани, вполне традиционна. Знаменитые «Золотые ворота», главное сокровище Суздальского Кремля, тоже золото на черном.
Владимир Голышев считает, что православной догматике присуща сдержанность, в отличие от католиков, которые допускают более свободное развитие темы. Над этим приглашает задуматься блогер Александр Гоц в Facebook, где он публикует фотографию иконы, нарисованной в неканоническом стиле.
Пока православная общественность злобствует по поводу неканонических и оскорбительных ликов на выставке «Духовная брань», католическая иконография давно уже нестандартна и далека от канона. Вот, например, образ Спасителя в одном из чилийских храмов. Не скажу, что это Герника Пикассо, но уж точно этот динамичный образ Христа в языковом смысле ближе молодому поколению, чем елейный спас православного богомаза с фабрики Софрина.
В отличие от светских блогеров, протодиакону Андрею Кураеву неинтересно размышление об экспонатах, выставленных в галерее «Винзавод». В своем блоге он признается, что экспонатов выставки он не видел, но вот поведением православных активистов во время открытия недоволен.
Вообще меня мало интересует безобразие, творимое нецерковными или антицерковными персонажами. Им так по статусу положено. Меня гораздо больше напрягает, когда мои собственные единоверцы превращают церковь в ролевой клуб боевых урукхаев. События на Винзаводе не являются первыми такого рода для православных активистов. Судя по их счастливым лицам, они абсолютно уверены в своей правоте, а значит, никто из церковного руководства не пробовал всерьез объясниться с ними и отдернуть их. А ведь именно церковное руководство эти хулиганы ставят в неудобное положение. До событий на Винзаводе у меня не было оснований не верить официальным заявлениям о том, что отношения церкви и государственной власти у нас в стране близки к идеальным. Но если бы это было так, одним телефонным звонком кощунственная выставка была бы пресечена. Этого, однако, не произошло, а потому и взбрыкнул погромчик. Погромы и самосуды – это действия социально слабых людей. Когда человек убежден, что обычным путем он до власти не докричится, что в рамках обычного правового пространства его интересы и святыни не защищены, он начинает защищать себя сам.
Западные блогеры обсуждают свежие данные о количестве пользователей интернета. К сети подключены уже треть жителей планеты. Больше всего их в Исландии, 95% населения. Меньше всего, менее 1% в Тиморе. Взглянуть на то, с чего начинался интернет, предлагает Джинананджар Дели в своем блоге «The Military Zone». Он публикует длинную историю создания глобальной сети.
Если вы читаете этот пост, вероятнее всего, вы проводите определенную часть времени онлайн. Но обращая внимание на влияние интернета на нашу жизнь, как много пользователей знают, с чего все начиналось. 1969 год. ARPANET. Это была первая сеть, соединившая компьютеры двух университетов, Стэнфордского и Калифорнийского. Первым сообщением, посланным по этой сети, как это было оговорено заранее, было слово «логин». Но связь между двумя учебными заведениями прервалась во время написания буквы «J». Электронная почта была придумана в 1971 году Рэем Томлинсоном, предложившим использовать символ «собачка», чтобы отделить имя автора письма от опознавательного имени компьютера, с которого посылается сообщение. Одним из самых впечатляющих событий 1971 года стало начало проекта «Гутенберг», связанного с идеей создать электронные версии книг и документов, представляющих общественный интерес. Проект был начат Майклом Хартом, который считал, что будущее сети в хранении и поиске информации. В реальности это событие стало рождением электронных книг.
Джина Наджар Дели приводит историю интернета до 2009 года. Она включает все технологические открытия, давшие возможность глобальной сети охватить большую аудиторию. Эта тема заинтересовала и газету Independent, которая публикует колонку, посвященную современным системам поиска информации онлайн. Ее автор Сими Ричман задается вопросом, почему, несмотря на существование огромного количества поисковых сайтов, Google выигрывает у конкурентов.
В чем же секрет успеха Google? Конечно, он отлично выглядит. И да, он быстро работает. К тому же он иногда добавляет чудесные интерактивные ролики на первую страницу. Но все это вряд ли может объяснить, почему большинство из нас выбирает Google, а не, например, созданный компанией Microsoft поисковик Bing. Он охватывает всего 4% рынка. Вполне возможно, что даже в сверкающий век электронных технологий мы остаемся во власти привычки и, однажды привыкнув к чему-то, не склонны что-то менять. Кажется, так оно и есть. Как мы используем инструмент бесконечной власти, этот всезнающий оракул, реагирующий на прикосновение кончиков наших пальцев. Давайте обратимся к самому Google, чтобы это узнать. Напечатайте «кто», «что», «почему» и «где» в небольшую строку поиска и посмотрите, что появившийся ниже текст говорит нам о мире, в котором мы живем.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 18:45. Это время напомнить об основных новостях часа.
Радио «Свобода». Новости.
Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе не считает прошедшие в Беларуси парламентские выборы свободными и справедливыми. Суд в Москве арестовал водителя, сбившего в субботу насмерть на автобусной остановке 7 человек, в том числе 5 подростков. В Государственной Думе комиссия по этике рекомендовала на месяц лишить слова депутата «Справедливой России» Илью Пономарева. Парламент Казахстана единогласно утвердил в должности главы правительства Серика Ахметова, бывшего первого вице-премьера.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру главные темы дня.
Годовщина рокировки на 12-м съезде Единой России, когда Дмитрий Медведев предложил Владимиру Путину идти в президенты.
Комментарии экспертов.
Политолог Аркадий Дубнов. Почему новым премьер-министром Казахстана может стать первый вице-премьер Серик Ахметов?
В блогах «Свободы».
Виктор Резунков. Прокуратура Петербурга против фильма «Невинность мусульман».
Сайт «Радио Свобода» свободанews.ру.
Вы слушаете программу «Время свободы», и мы продолжим ее беседой о ситуации в Ливии, о власти которой ведут борьбу с вооруженными группировками и группами, которые не находятся в подчинении у Триполи. Эту тему мы обсуждаем с международным обозревателем «Радио Свобода» Ириной Лагуниной. Ирина Лагунина сейчас рядом со мной. Здравствуйте.
Здравствуйте, Валентин. Я вас сразу хочу поправить. Вы знаете, не власти. Вот не власти ведут борьбу, а люди. И это, по-моему, самое примечательное, что случилось в Ливии за последние три дня.
Да, да, я принимаю поправку, хотя власти тоже ведут эту борьбу. Давайте мы чуть-чуть восстановим хронологию этих событий. Как я понимаю, первой группировкой или группой вооруженной, которая оказалась под ударом, это группа в Бенгази. Это группа, которая, как считают, стоит за нападением на посольство США и, соответственно, на которую возлагают ответственность за гибель посла и 3 дипломатических сотрудников Соединенных Штатов.
Именно так. Все началось в пятницу, в тот момент, когда во всем мусульманском мире были заявлены протесты против фильма «Невинность мусульман». И уже тогда было видно, что в Бенгази, это второй по численности город в Ливии, на востоке страны, который всегда был оппозиционный Триполи, оппозиционные племена в нем живут, оппозиционные Муаммару Каддафи, там началось восстание, насколько вы помните, и вот в Бенгази было заявлено, что будут сразу проходить две демонстрации. Одна демонстрация была заявлена, значит, антиисламистская, а другая демонстрация как раз, в которой должны были бы принять участие в том числе и боевики, и сторонники вот этой самой группировки Ансар аш-Шария, которую подозревают в причастности к убийству посла США Кристофера Стивенса. И Неожиданно на улице Бенгази вышло по разным подсчетам, но они более-менее совпадают все-таки цифры, можно какую-то выявить, 30 тысяч человек с проамериканскими лозунгами и с антиисламистскими лозунгами. Кстати, небольшая демонстрация состоялась, ее мало заметили, но она первый раз состоялась на следующий день после нападения на консульство США, и там тоже были лозунги, что исламисты не представляют население Ливии, потому что посла Стивенса в Ливии на самом деле очень любили. Он был раньше, как бы он работал в гражданском обществе, он хорошо знает Восток и хорошо знает Ливию, знал. Так что, и вот с этого все началось.
Извините, я перебью вас. Интересно в этом именно то, что население Бенгази вышло как бы с лозунгами против этой группы, потому что, когда мы много говорили в свое время о восстании в Ливии, мы подчеркивали, что это образованное население Бенгази, крупного города, вот оно протестует против режима Муаммара Каддафи, и насколько можно понять сейчас, поправьте меня, если я ошибаюсь, население Бенгази страдала, собственно, от этой вооруженной группы, которая потом совершила нападение на посольство США.
Именно так, потому что и эта вооруженная группа в последнее время начала проявлять активность. Вообще, они достаточно мало известны, потому что они сидели очень, мягко говоря, скромно. Они никогда не публиковали своих платформ и программ, и программных документов. Они долгое время хранили в тайне даже имена, ну, хотя в племенном обществе Ливии, конечно, тайная. Это всегда явное, но, тем не менее, для широкой публики они не распространяли имена руководителей. И в какой-то момент вдруг они начали активизироваться. Они в июне месяце вышли на ралли по прекрасной набережной Бенгази, провели, значит, такое вооруженное бряцание оружием, которое они не сдали, кстати сказать, после того, как правительство предложило всем вооруженным группировкам, зародившимся в ходе противостояния с режимом Муаммара Каддафи, сдать оружие. Они не сдали. Это была демонстрация силы, и после этого было несколько нападений на умеренных мусульман, было несколько нападений на суфийские святыни в Бенгази, и вот это, да, было несколько нападений на международных представителей, также включая Красный Крест, и вот именно эти действия заставили людей выйти на улицы. Кстати,
давайте перейдем, да, дальше, двинемся, потому что у нас не так много времени остается. Но это послужило как бы спусковым крючком к тому, что эта кампания приобретает национальный характер.
Абсолютно, абсолютно, потому что на самом деле Ансар аш-Ширья, как и все такие, они очень организованные группировки, они решили, что сражаться с народом им ни к чему, поэтому они добровольно оставили свои гарнизоны в субботу утром. Но зато люди, которые увидели, что вот этот самый гарнизон, такой большой комплекс, который занимал Ансар аш-Ширья в Бенгази, пуст, они отправились к другим группировкам. Некоторые из них даже сотрудничали с правительством и как бы считались, ну, частью вооруженной, их называют милиция, это, конечно, не милиция, но вооруженные отряды правительственные. И, собственно, именно там и началась перестрелка, и там, потому что там возникло непонимание, кто, почему пришел, то есть те вот 5 человек, которые погибли, судя по всему, это просто, на самом деле, трагическая случайность. Но именно это заставило власти в результате заявить о том, что они делают то, чего они не сделали с самого начала падения режима Муаммара Каддафи. Они не разоружили вот эти вооруженные группировки, которые, ну, выступали как народные герои. Все-таки свергнуть режим полковника было довольно сложно. Теперь это идет по всей стране. Теперь это касается и Триполи тоже, где процесс разоружения тоже начался.
Благодарю вас, Ирина. Мы будем следить за этими процессами, происходящими в Ливии. Я благодарю еще раз Ирину Лагунину, которая знакомила нас с этими сложными материями. А мы продолжаем программу «Время свободы». Вернемся к темам, более связанным с российскими. Участники 21-го открытого фестиваля кино стран СНГ, Литвы, Латвии и Эстонии «Киношок» обратились с открытым письмом к президенту России Владимиру Путину, в котором выразили обеспокоенность за дальнейшую судьбу, цитата, «единственной площадки для творческого и делового общения кинематографистов стран бывшего СССР». Подробнее о том, что побудило кинематографистов обратиться к президенту России, рассказывает рассказывает Елена Поляковская.
Тревога кинематографистов по поводу фестиваля «Киношок» связана с позицией нового руководства Российского министерства культуры и, в частности, его подразделения, отвечающего за кинематограф. В письме, адресованном президенту Путину, говорится, что для сохранения кинофестиваля, который проводится ежегодно в Анапе и собирает кинематографистов из республик бывшего СССР, необходима поддержка государства.
Сегодня «Киношок» — единственная площадка для творческого и делового общения кинематографистов стран бывшего СССР. Это общение, творческие и деловые контакты представляются чрезвычайно важными для всех стран нашего содружества, в том числе для России. Русский язык, русская культура продолжают оставаться важнейшими скрепами огромного культурного пространства. Тем непонятнее разговоры, которые ставят под сомнение уникальные позиции фестиваля «Киношок», который якобы не является отраслеобразующим в ряду фестивалей, финансируемых российским государством.
Говорится в письме участников фестиваля «Киношок». Один из тех, кто подписал письмо президенту, главный редактор журнала «Кинопроцесс», кинокритик Вячеслав Шмыров. В интервью «Радио Свобода» он сказал, что государственная политика в отношении такого серьезного фестиваля, как «Киношок», чрезвычайно важна.
Главное, наверное, в ощущении какой-то смуты, нестабильности, то, что связано с тем, что поменялось руководство Министерства культуры Российской Федерации. Идет пересмотр каких-то уже сложившихся известных позиций, страхи, что какие-то важные завоевания наши кинематографические отрасли вдруг останутся без внимания или просто будут перечеркнуты. Я думаю, что во многом письмо возникло из-за неосторожных фраз отдельных новых сотрудников министерства, которые стали делить фестивали на те, которые являются отраслеобразующими, как и те, которыми не являются. Ну, кино СНГ сложно назвать, конечно, рынком, но то, что, как и само СНГ, культурная политика в отношении СНГ, кинематографическая политика, все это все-таки остается в поле приоритетных задач. Фестиваль «Киношок» сегодня остается единственным и главным полем для встреч, для творческого обмена, для взаимодействия, для, в конце концов, создания совместных проектов кинематографистов и из Балтии, и из Средней Азии, и из Республик Кавказа, Украины, Российской Федерации. Поэтому, мне кажется, фестиваль должен сейчас как-то более четко, конструктивно обозначить свою позицию. Должна обязательно быть продумана, проговорена, обсуждена со всеми заинтересованными участниками именно государственная политика в отношении такого серьезного фестиваля, как «Киношок».
Фестиваль «Киношок» проводится с 1992 года. С 1995 фестиваль имеет официальный статус открытого фестиваля кино стран СНГ и Балтии. В 2001 он получил статус государственного и был включен в число российских фестивалей, проводимых с участием средств федерального бюджета. Среди победителей «Киношока» в разные годы были фильмы «Макаров» Владимира Хотиненко, «Дюба-дюба» Александра Хвана, «Окно в Париж» Юрия Мамина. Андрей Михалков-Кончаловский, который получил в Анапе приз за фильм «Курочка ряба», считают, что фестивали разные нужны и важны, но у Министерства культуры России недостаточно денег, чтобы достойно финансировать кинофорумы.
Как любой фестиваль важен, просто потому что туда приходят люди, которые хотят смотреть кино без попкорна, насколько я понимаю. Что касается вот фестиваля «Киношок», потому что там тоже собираются люди, которые заинтересованы в развитии кино, потому что денег все равно не хватит ни на что. Все равно денег в Министерстве культуры мало и будет мало, а деньги от проката и от того, что могло бы приносить пользу развитию российского кинематографа, нет. Потому что прокат не принадлежит российскому кино, а он принадлежит Голливуду.
«Киношок» известен как едва ли не единственный фестиваль, где можно увидеть фильмы стран бывшего СССР. Именно поэтому кинокритик Вячеслав Шмыров считает, что фестиваль нуждается не только в финансовой поддержке государства.
На самом деле, мне кажется, не хватает и такого чисто политического, что ли, взгляда на вопросы развития кино. Вот фестиваль, в некотором смысле, предоставлен сам себе. Он не имеет каких-то четких структурных обозначений, при том, что много полезных начинаний тут происходит. «Киношок» сегодня площадка, которая нуждается не только в дополнительных финансовых вливаниях, но еще и в дополнительном интеллектуальном, политологическом, я бы сказал, обеспечении. В итоге, это не только площадка для кино, это еще и площадка для всей культурной сферы, которые есть на территории бывшего советского пространства.
Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
На этом мы завершаем очередной информационный час программы «Время свободы». С вами был Валентин Барышников. Со мной работали продюсеры Наталья Герман и Александр Аркадьев. Всего доброго. Оставайтесь на волнах Радио Свободы на сайте свободанews.ру.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Если уж и на этот раз кто-то усомнится в выборе...
Мы видели, как насилуют беспомощных заключенных.
Всего лишь 3 законодательных акта вносили.
Все эти модные режиссеры совсем профессией не владеют.
Сейчас идет речь уже о репутации британцев.
Все избранные депутаты являются сторонниками существующей...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7355, 9520 и 15460. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».